В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радиопрограмма «Донбасс Реалии». Только важные новости и только качественная аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 5 октября, четверг, и в ближайший час говорить будем о таком. Почему в Донецке исчез пророссийский блогер Манекин? Что построят немецкие архитекторы в Мариуполе? И было ли вообще покушение на Ташкента? А в студии сегодня мы обсудим президентские законопроекты о реинтеграции ОРДЛО, которые в эти минуты пытается рассмотреть Верховная Рада. В них Россия впервые признана агрессором, а Донбасс – оккупированной территорией. Почему их не поддерживает вся Рада? Как поменяется стратегия Украины по возврату Донбасса? И какие возможности откроет перед Украиной новый закон? Сегодня у нас в гостях нардеп от фракции «Самопомощь» Семен Семенченко, а также полковник Виктор Шидлюх. Друзья, вопрос к вам. Как вы относитесь к такой стратегии Украины по реинтеграции Донбасса? Номер прямого эфира 0800 300 403. Телефон начнет работать уже через несколько минут. Звонки, напоминаю, бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала давайте узнаем, что случилось же в Украине и в мире за прошедшие сутки касательно Донбасса. С выпуском новостей Антон Шульга. Здравствуй, Антон.
Добрый вечер. Верховная Рада внесла в повестку дня на сегодня президентские законопроекты о реинтеграции Донбасса и о продлении особого порядка самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Кроме того, в повестку дня внесли и альтернативные законопроекты депутатов от фракции «Самопомощь» и внефракционных депутатов. Рассмотрение этих документов парламент все еще не начал. В зале нет единства относительно законопроектов. Время от времени вспыхивают потасовки. Объявлен перерыв. Утром 5 октября Комитет Верховной Рады по нацбезопасности и обороне поддержал президентский законопроект, но поручил подготовить поправки к нему. Законопроектом о реинтеграции Донбасса, среди прочего, предусматривается юридическое признание России агрессором, а отдельных районов Донецкой и Луганской областей оккупированными. 4 октября поддерживаемые Россией боевики 19 раз обстреливали позиции вооруженных сил Украины. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих получили ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО. В группировке ДНР заявили о 40 нарушениях режима тишины со стороны украинских военных. В группировке ЛНР насчитали 8 таких нарушений, преимущественно вдоль Бахмутской трассы. В Национальной полиции Украины сообщили о задержании 5 октября мужчины, который разбил гранитные плиты на памятнике героям Небесной Сотни на улице Институтской в центре Киева. Как сообщил в комментарии Радио Свобода представитель нацполиции Ярослав Тракало, мужчина 74-го года рождения, является уроженцем Луганска, в последнее время проживал в Севастополе и приехал в Киев из аннексированного Крыма. Позднее в полиции сообщили, что задержанный назвал свои действия умышленными. «Сделал это специально, чтобы закончилась война на Донбассе», сказал мужчина на видео, распространенном представителем нацполиции. Европарламент требует от российского режима прекратить репрессии в аннексированном Крыму и призывает немедленно освободить всех незаконно удерживаемых Кремлем украинских политзаключенных. Об этом говорится в принятой 5 октября резолюции Европарламента, посвященной процессам над лидерами крымско-татарского национального движения Ахтямом Чийгозом и Ильми Умеровым и крымским журналистом Николаем Семеной. В документе перечислены имена еще 44 человек, в частности украинского кинорежиссера Олега Сенцова, судебные приговоры которым Европарламент решительно осуждает. У российского политолога Станислава Белковского прошел обыск по делу ЮКОСа. Следователи в сопровождении бойцов полицейского спецназа пришли в его квартиру в Москве в четверг утром. Координатор правозащитного отделения «Открытой России» Полина Немировская рассказала, что у Белковского изъяли все телефоны и компьютер. В четверг также прошли обыски у сотрудников «Открытой России». В Следственном комитете заявили, что подозревают созданное Михаилом Ходорковским движение в получении финансирования от, цитата, «нежелательных организаций». В трех российских городах – Нижнем Новгороде, Саратове и Екатеринбурге – 5 октября прошла массовая эвакуация из-за анонимных сообщений о минировании. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступают в правоохранительные органы России с 10 сентября.
Да. «Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашему эфиру. Это радио «Донбасс Реалии», новости, аналитика без линий разграничения. Уже скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Присоединяйтесь к обсуждению темы дня в нашей студии. Сегодня говорим о законах о реинтеграции Донбасса. Телефон начнет работать уже через несколько минут, а пока к другим темам. В Донецке неизвестные уже неделю удерживают гражданина России, политолога, сторонника «Русской весны», а также бывшего функционера группировки ДНР Романа Манекина. Близкие и знакомые не могут выйти с ним на связь. От них известно, что 28 сентября в Донецке неизвестные люди захватили его дома и увезли в неизвестном направлении, то есть похитили. Многие связывают это с тем, что Роман Манекин критиковал верхушку сепаратистов за коррупцию и кумовство. До этого, в 2014 году, сепаратисты уже арестовывали Романа Манекина. О ситуации с арестом россиянина подробней Дмитрий Донской.
Уже неделю, как в Донецке, исчез гражданин России, уроженец Макеевки Роман Манекин. Он стоял у истоков «Русской весны» на Донбассе, затем был консультантом руководства группировки ДНР. В последнее время он жил в Донецке. О том, что Манекина захватили и избили, сообщила его знакомая Дарья Митина. В 2014 году представитель МИД ДНР в Москве. На своей странице в соцсети она написала:
несмотря на то, что сейчас о его местонахождении уже появилась информация, но она сугубо неофициальная, потому что это было именно похищение, не задержание и не арест. Похищать и избивать российских граждан – позор для должностных лиц молодой республики, претендующей на признание, а игнорировать собственных граждан – позор для России.
Дарья Митина в интервью российским изданиям рассказывает, что в квартиру Манекина неизвестные забрались обманом, представившись сотрудниками полиции. Его били прикладами еще в квартире. Затем его перевезли в СИЗО, уже официально оформили и инкриминируют ему диверсионную деятельность против группировки ДНР. В день похищения на своей странице в соцсети Роман Манекин написал, что получал угрозы. Вот часть одного из последних постов.
Экс-министр иностранных дел ДНР Кофман публично угрожал мне, цитирую: «убивать не буду, но кости поломаю».
Манекин постоянно резко высказывался в адрес руководства боевиков. Например, в сентябре в Донецке арестовали так называемого министра внутренних дел группировки ДНР Алексея Дикого. Сепаратист Роман Манекин уверял, что это клановая война, и против Дикого ополчился правая рука Захарченко Тимофеев, Ташкент. Подобные высказывания, скорее всего, и стали причиной похищения, считает эксперт группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин. На Донбассе идет противостояние между российскими спецслужбами, ФСБ и ГРУ Генштаба России, а каждый лидер представляет ту или иную силу.
Ну, однозначно, фигура не самостоятельная, если только не из разряда идейных идиотов, которые с чистым сердцем приехали помогать вымышленному народу Донбасса. Будучи публичным лицом лидером общественного мнения, он подкладывал палки в огонь костра той или иной клановой системы, так называемой ДНР. За что был брошен на подвал. Просто так с рук это не сойдет местным боевикам. После внушения и вливания они его, естественно, выпьют.
Напомним, в 2014 году россиянин Роман Манекин уже задерживался сепаратистами. В заключении он пробыл несколько месяцев, но был освобожден. Тогда его также обвиняли в диверсионной деятельности. Дмитрий Донской, Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Донбасс оккупирован, Россия агрессор. Это два главные пункта новых законопроектов, поданных президентом сегодня в Верховную Раду. Сейчас парламент заблокирован. Активисты партии «Самопомощь» заблокировали трибуну. Спикер огласил перерыв. О тезисах этого закона, о том, что же поменяется, почему эти законы не поддерживает вся Верховная Рада, как поменяется стратегия Украины по возврату Донбасса и какие возможности откроет перед Украиной этот новый закон, поговорим в студии. У нас в гостях полковник, замначальника управления Центрально-научного исследовательского института ВСУ Виктор Шидлюк. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день.
Также к нашему разговору по телефону присоединится нардеп от фракции «Самопомощь» Семен Семенченко. Семен собирался прийти к нам в студию, но, как вы можете посмотреть по телевидению, да, или в стримах, сейчас в Верховной Раде достаточно жарко, и Семен решил остаться там, но свои тезисы, свои аргументы, почему же «Самопомощь» так активно выступает против президентского законопроекта, он озвучит в нашем эфире. Друзья, участвуйте в нашем разговоре, как вы относитесь к президентскому законопроекту. Мы сейчас озвучим все главные тезисы, что поменяется, нравится вам это или не нравится, верите ли вы, что этот закон хоть на толику приблизит Донбасс к Украине. Звоните к нам в студию 0800 300 403, телефон прямого эфира, звонки со всей территории Украины, включая Ордло, бесплатные. Господин Шидлюк, как вы относитесь к этому законопроекту? Вы очень хотели высказаться в его защиту. Расскажите, чем же он вам так нравится?
Я не проявляв такого особливого бажання высказываться на захист. Питання більше предметне. Якщо розмовляти по закону, то я можу, я його прочитав і можу сказати свою думку. Я є правозахисником і взагалі вивчаю питання за своєю посадою, також правові питання, які стосуються застосування Збройних сил. Можу сказати, що фактично в цьому законі якихось підводних каменів я не знайшов. Є об'єктивно те, що було у нас де-факто, що у нас Збройні Сили фактично вже здійснювали відсіч збройної агресії, відповідно до статті 4 Закону України про Збройні Сили України. Вони, не очікуючи будь-якого рішення, Збройні Сили здійснюють відсіч збройної агресії. Тобто ми фактично вже правомірно застосовували зброю. І зараз це те, що відбувалось де-факто, цей закон прописує де-юре. Ну, фактично, цією відсічю збройної агресії в антитерористичній операції керували Збройні Сили. У нас ніяких нових утворень той закон не передбачає. У нас давно створений об'єднаний оперативний штаб Збройних Сил України, який саме спеціалізується на веденні операцій. І він давно вже у нас виконує свої обов'язки. Тому, фактично, можна сказати однією фразою, що цей закон, те, що було у нас де-факто, прописав де-юре.
Хорошо, о подводных камнях мы о новеллах поговорим чуть-чуть попозже. Вы сказали, что нет подводных камней. Сегодня Елена Сотник, депутат от «Самопомощи», которая сейчас активно блокирует трибуны Верховной Рады в эфире программы «Ваша свобода», журналисту Виталию Портникову, высказала вот такие вот зауваження, если можно сказать, к этому законопроекту.
Якщо ми залишаємо от такому вигляді, як воно є, без дат окупації, це буде означати, що датою окупації ми визнаємо дату, коли закон підписаний. Тобто, фактично, там завтрашнього, наприклад, гіпотетичного дня. А це означає, що всі три попередніх роки у нас там дійсно нічого не було, і ви легітимізуєте аргументи якраз Путіна про те, що я не я, хата не моя, і нас там не було.
Господин Шедлюх?
Ну, це маніпуляція. Вибачте, панове депутати, але окупація почалася у нас з Криму. Якщо ви не забули це, я, наприклад, не забув. Хотів би вам нагадати, що саме Крим окупувала Російська Федерація. І є у нас постанова Верховної Ради, яка визнає звернення до ООН. Цією постановою було зафіксовано. Воно визнає Росію країною-агресором, а територію Крима – окупованою територією. Тому дату окупації в законі, який стосується Луганської та Донецької, частини Луганської та Донецької областей, потрібно прописувати кримську в такому разі. Тому...
Но не прописана никакая, понимаете? То есть автоматически получается, что если сегодня проголосуют, то вот с 5 октября 2017 года Россия оккупировала Ордло, получается.
Таким чином, ви розумієте, сам факт визнання не говорить про те, що якою датою визнана ця окупація. Об'єктивно, юридичний термін дати визнання в цьому проєкті закону відсутній.
Ну, согласитесь, що це важливо, потому що за вот эти вот четвертий год війни вже на території ОРДЛО случилась маса всього, за що Росія, як окупант, должна нести какую-то ответственность. Получається, що Україна ніяких претензій по цьому вопросу не висуває.
України почалася з Автономної Республіки Крим. Ви погоджуєтесь зі мною? Тому як наша країна була окупована починаючи з 2014 року. Чому ми зараз обмежуємось, я не знаю, можливо, хтось спекулює на цьому, ми хочемо обмежитись, лише забути про окупацію Криму і зараз лише обмежитись окупацією сходу нашої країни.
Хорошо, вас понял. Давайте второе замечание от Елены Сотник, фракция «Самопомощь». Сегодня вот что она сказала в эфире программы «Ваша свобода».
Тут все ж таки легалізуються Мінські угоди. Мінські угоди, які не проходили жодної ратифікації, які за своєю суттю не є міжнародним договором, вони не є загальнообов'язковими, і їх визнання – це фактично втрата суверенітету України.
Я поясню, насколько я знаю, сейчас упоминание о Минских соглашениях исключено, Минских соглашениях исключено из проекта закона, но сейчас есть упоминание о резолюции Совбеза, в которой упоминаются Минские соглашения, то есть, ну, де-факто все-таки Минские соглашения вводятся в правовое поле Украины, против чего сейчас протестуют националисты под Радой и тому подобные вещи. Вот насколько, с вашей точки зрения, такой аргумент оправдан, что Минские соглашения появляются, да, в поле, когда подписали только Леонид Кучма, бывший президент, да, и другие не, такие полуофициальные лица, включая главарей группировок ДНР и ЛНР. Ваш комментарий.
Мені невідомо, щоб в Мінських угодах були якісь положення, які не визнають українською територією, саму територію, окуповану територію окремих районів Луганської, Донецької областей. Я, наскільки мені відомо, я читав ті, що викладені були в вільному доступі положення, там було написано про те, що це територія України. Чому?
А легалізація так називаємо народної міліції, місцевих органів власті, всі от ці
вот... Такого ні в Мінських угодах, я особисто, і в цьому законопроєкті не читав. Я не бачив там таких положень. Тому, про що ми говоримо, там ніякої легалізації у тих речей, які ви говорите, там я такого не читав в проєкті.
Хорошо, Віктор, а що поміняється з прийняттям цього законопроєкту? От давайте по пунктам. Росія впервые касательно Донбасса признана агрессором. Да, територія ОРДЛО впервые офіційно в законі, да, не каким-то там постановлением резолюції парламента, а впервые законодательно признана окупированной територією. Що, які последствия это даёт вот в дальнейшем? Зачем это нужно?
Я не можу зрозуміти, чому ми виділяємо якусь частину території України від території України. Агресор, він і є агресор. Один раз він окупував територію, вже факт агресії визнаний. Навіщо? Давайте тоді по кожному місту приймати окремі рішення, по кожному населеному пункту, або яким чином. Ну, навіщо ці маніпуляції і інсинуації? Оскільки Росія вже визнана щодо України агресором. Агресія може тривати, може розширюватися, все буде залежати від амбіцій Російської Федерації і нашої волі до захисту своєї країни. Ми будемо все робити для того, щоб цю окупацію не розширити і повернути наші території, включно окремі райони Луганської, Донецької областей і Крим також. Тому я не погоджуюся з розділом України цим штучним і спекуляції на цьому. Я погоджуюсь лише з тим, що фактично в тому законопроєкті, який я сьогодні прочитав з сайту Верховної Ради, там те, що у нас реально відбувалося, те, що реально Збройні Сили чинили відсіч збройної агресії, зараз це прописується в законі.
Погодите, Віктор, нам очень, Україні очень многие западные партнеры, как вот их называют, да, президент Петр Порошенко, укоряли в том, что сама Украина, сам украинский парламент, законодатели не признали Россию агрессором касательно Донбасса. То есть как могут вот вводить тех же миротворцев или подобные вещи, если это законодательно закреплено? Теперь это случилось. Может ли... Мне сейчас говорят на ухо, извините, что к нашему разговору присоединится нардеп от фракции самопомощи Егор Соболев. Что-то там сейчас такое странное происходит в Раде. Егор, здравствуйте.
Витаю.
Расскажите, что сейчас происходит в парламенте?
Мы змушені вдатися до фізичного перешкоджання голосуванням в Раді. Ви знаєте, що внесені президентом ідеї узаконити в українському законодавстві спробу назвати окупацію Донбасу Росією особливостями українського самоврядування спробував амністувати всю агентуру Путіна, включно з людьми, які вбивали і вбивають наших солдатів і наших мирних громадян. І спробував відновити торгівлю на крові, як ми її називали, торгівлю з окупованими територіями, яку навесні з такими боями нам вдалося зупинити. Ми вважаємо, що ці голосування нанесуть непоправної шкоди українському суверенітету, оскільки агресор зможе послатися вже на наші закони для того, щоб далі утверджувати свою політику нищення України зсередини. І ми змушені були вдатися до блокування президії Верховної Ради, звідки ведеться управління голосуваннями. Просимо людей приходити зараз під парламент, підтримати нас. Нас в залі небагато, але разом з людьми ми можемо зупинити ці рішення, які протирічать національним інтересам України.
Єгор, скажіть, пожалуйста, конкретно, що вам в пунктах закону не нравится? Ви говорите о том, що легалізуються Мінські соглашення. Где же это там написано? Ви говорите о том, що буде возобновлена торговля з ОРДЛО, но это же після реінтеграції Донбасу.
Ні, торгівлю наше підприємливе керівництво держави хоче відновити вже зараз. За законопроектом, який поданий Петром Порошенком, оперативний штаб, тобто генерали, матимуть право приймати рішення про переміщення товарів через лінію зіткнення. Нагадаю, що добровольці разом з нами всю зиму домагалися рішення Ради нацбезпеки, і сьогодні таке переміщення є нелегітимним. Президент пропонує в законі прописати таку можливість відновити, і я думаю, що його генерали, частина з яких, на жаль, теж збагачуються на війні, з задоволенням дадуть йому таку можливість.
Що стосується Мінських соглашень, ви сказали о том, що легалізується так називаємо народна міліція, амністія, цього ж в законі нет?
В законі, який запропонував президент, йдеться про посилання на всі Мінські угоди, включно з пунктом про міліцію, так звану народну, яка насправді буде легалізацією сьогоднішніх армійських корпусів, так званих ДНР і ЛНР. Про амністію, про яку так мріє Путін, бо для нього важливо зберегти всю свою агентуру і можливість нищити Україну вже зсередини. Про інші кроки, які ми вважаємо ударом по національній безпеці України. Достатньо одного згадки, одного посилання в українському законодавстві, і Путін, в тому числі в Раді безпеки ООН, на інших дипломатичних фронтах буде казати, так це вже рішення України, вона його підтримувала, давайте домагатися виконання цього рішення.
Егор, последний вопрос к вам. Какая ваша стратегия возвращения Донбасса? Вот если можно, да, я как раз акцентирую слово на слове возвращения от вашей фракции.
Ми пропонуємо повторити політику, яку проводив Конрад Аденауер, коли очолив Західну Німеччину після війни. Він сказав, між єдністю і свободою я вибираю свободу. І зосередився на розбудові потужної, вільної, успішної, демократичної Західної Німеччини, яка потім після колапсу Радянського Союзу змогла приєднати для себе окуповані Радянським Союзом східні землі. Ми думаємо, таку саму стратегію ми маємо сповідувати зараз. Нам треба зробити сильною, успішною, ефективною вільну частину України. І далі, використавши момент слабкості Росії, який обов'язково наступить за нинішньою російською владою і нинішнього українського суспільства, повернути собі наші землі, провести справжнє очищення їх від російської агентури, дати людям, що жили в окупації, можливість усвідомити, що з ними було, а далі вже творити там самоврядування, встановлювати державну владу.
Спасибо. То есть отрезать, а потом или вернуть, или отвоевать. Такая позиция фракции «Самопомощь», которая сейчас блокирует трибуны Верховной Рады, чтобы не допустить рассмотрения президентских законопроектов о реинтеграции Донбасса. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, расскажите, как вы относитесь к предложениям самопомощи и предложениям президента. Звонки бесплатные. У нас в гостях полковник Виктор Шидлюх, замначальник управления Центрального научно-исследовательского института ВСУ. Господин Шидлюх.
Я хотів би запропонувати людям не слухати вільне трактування закону депутатами навіть, а просто самим прочитати зміст. Я, зокрема, читаючи зміст цього закону, не читав ні про яку народну поліцію, міліцію. Нема там таких, немає ні про яких інші речі, які я чув. Більше того, оце спекуляція на генералах, на власних збройних силах, їх штучна демонізація, вона спростовується однією елементарною річчю. Пан депутат, якби захотів поцікавитись, він би знав, що Генеральний штаб у своїх зауваженнях до змісту закону написав не покладати функцію дозволу торгівлі, там будь-чого перетину кордону на об'єднаний оперативний штаб. Це не наша функція. Ми виконуємо відсіч збройної агресії. Тому цю функцію саме, якби генерали хотіли собі взяти, вони б ми її відстоювали. А генерали написали, генеральний штаб написав, що нам ця функція не в нашій компетенції, ми її не хочемо. Тому запам'ятайте, панове депутати, ми виконуємо завдання по захисту нашої країни. І не спекулюйте своїми захисниками, не вводьте людей в оману в таких елементарних речах.
Господин Шилюх, я от, наверное, поясню позицію Єгора Соболєва. От отчасти, наверное, ви з мною согласитесь, це законопроект, якщо він стане законом, він орієнтирован в тому числі і на міжнародну арену, він стане аргументом дипломатичних переговорів, що Росія вот агрессор, и парламент вызвал, признал Россию агрессором, ОРДЛО территории оккупировано, и есть все-таки отсылка там к решению Совбеза ООН, в которой есть упоминание Минских соглашений. Не исключено, что Россия на международной арене начнет, как говорит Егор Соболев, манипулировать этим и говорит, ну вот, Россия, Украина-то признала Минские соглашения, пусть она сейчас их выполняет. Все-таки в этом законе прописан решение Совбеза ООН, в котором упоминаются Минские соглашения. То есть такой дипломатический кульбит все-таки может состояться, и Украина в глазах мира, учитывая пропагандистскую машину Российской Федерации, может выглядеть как такой, которая вот внесла в свое правовое поле Мінські соглашення.
Навіщо ці спекуляції, коли ми давно визнаємо Мінські угоди? Давно всі говорять про те, і говорили навіть такі тези, що альтернативи Мінську немає, наше керівництво держави про це говорило. Це єдиний спосіб якийсь стримувати російську агресію, інших механізмів поки що немає. І альтернативи ніхто з них, от ті, хто більше всього говорить про це, не пропонує.
Так от альтернатива – відрізати, відновити Україну, да, построїти нову Україну, як Західну Германію.
Ви розумієте, вони поки що ніякого формулювання такого, ніякого змісту, вони не несуть корисної інформації. Це все лозунги і вільне трактування. Оскільки я вам кажу, з усього цього, що я почув, я нічого цього не читав в тому законопроєкті. Ні про які відрізування. Там Україна написано, що визнає, ну, принаймні, той варіант, який я на сайті Верховної Ради побачив. Україна визнає там певні домовленості, і в тому числі резолюції ООН, і все таке. Але, ну, і ми зараз фактично виконуємо ці мінські домовленості. Тому я не знаю, до чого ці інсинуації. Ну, давайте тоді говорити продуктивно і розглядати якісь, нехай депутати розглядають варіанти. Розумієте?
К сожалению, зараз... медалі возможності. Опублікували этот закон вчера, да, сьогодні вже його нужно, ну, хотят рассматривать, да, то есть это тоже такое небольшое передергивание. Давайте послушаем слушателей. Напомню, еще номер прямого эфира 0800-300-403. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, я с Луганщины. Давайте говорить продуктивно, как сказал генерал. Вот продуктивно ответьте мне. Перед кем Украина, жертва агрессии, выполняет Минские договоренности? Что значит нет альтернативы? То есть все международное право, включая устав ООН, это не есть альтернатива Минским договоренностям, которые, по сути, являются правовым, где-то никто в мире не живет по Минским договоренностям. Я вообще не понимаю, почему санкции привязаны к Минским договоренностям. Когда на нас Россия напала, она нарушила все, что только можно было, кроме Минских договоренностей, потому что их не существовало в природе. Почему нету санкций против России за нарушение международного права и за нарушение устава ООН, частности, пожалуйста, не уходите от ответа. Вы говорите демонизировать генералов, но не тянут они на демонов. В моем представлении демоны не могут быть такими упитанными, мордатыми. И знаете, ну, все-таки демоны по сравнению с генералами тружены.
Спасибо большое за вопрос, да, такой содержательный. Господин Шилюх, почему бы, вот, да, действительно, не отказаться от этого Минска и не вернуться к основам и наставить на выполнение международного законодательства в внутреннем законодательстве Украины?
Ну, давайте згадаємо, що Україна і навіть наш президент виступали в ООН, які закликали ООН до введення миротворчого контингенту. Готуються Міністерством закордонних справ, готується низка подань щодо притягнення Російської Федерації до відповідальності. Але в нас є така річ, яку ми не можемо поки що, і ООН не може подолати, це право вето Російської Федерації, яка всі законодавчі ініціативи, ООН не законодавчі, а й всі документи або пропозиції, вона їх ветує одна з декількома своїми сателітами. Тому зараз, принаймні, чого добилися мінські домовленості? Зараз принаймні працює перемир'я.
Хорошо, вот этот законопроект, не гинуть
это... люди.
Они помогут как-то преодолеть это вето России в совбезе ООН? Вот этот закон.
Людина, я бачу, що людина з Луганська, вона переживає, чи будемо ми звільняти. Обов'язково. Ніхто не забуде про вас. Ви наші українці, ми вас любимо. І знаємо, що ви нас чекаєте. Тому ми все робимо для звільнення. Але для того, щоб перейти до силового звільнення, потрібно обрати між життям вашим людей і військовослужбовцями також. Оскільки або ми застосовуємо зброю, а там густонаселені райони, і знищуємо всі міста, де проживають люди, діти ваші, або все ж таки ми використаємо максимально всі міжнародні правові можливості, щоб заставити Російську Федерацію піти звідти.
Закон этот проголосовали, что дальше? О каких возможностях вы говорите? Это введение миротворческой миссии, предоставление Украине летального вооружения, дальнейшее действие санкций, и Россия автоматически уходит в Донбасс. Такая стратегия Украины?
Стратегия Украины та, що зараз просить керівництво нашої держави, щоб ООН виділило миротворчий контингент. Не з числа Російської Федерації, а з числа незалежної країни, щоб цей миротворчий контингент став між Україною і Російською Федерацією на кордоні, щоб припинились поставки зброї, щоб припинились постачання найманців, військ Російської Федерації регулярних, які постійно туди надходять. І тоді перекриються шляхи постачання. І оце кодла, яка орки, які прийшли на нашу територію, вони почнуть тікати назад в Російську Федерацію. Ми маємо, перше, що ми хочемо зберегти життя цивільних людей, оскільки Путін обрав ту територію найгустонаселенішу, яка тільки є в Україні. Якщо подивитись на карту, там містечко біля містечка. Дуже велика кількість людей живе.
В заложниках фактично.
Вони фактично прикриваються цими людьми. Або ми не застосовуємо артилерію і гинуть наші солдати, чи готова Україна до таких втрат. Або ми застосовуємо артилерію, гинуть наши украинцы.
Господин Шилюх, я все-таки хочу услышать, какой будет алгоритм. Вы сказали о том, что вот добиться того, чтобы вывели российские войска, наемников, технику и тому подобное. Каким образом? Как это все сработает?
Миротворча миссия. У світі давно вже відпрацьовані декілька механізмів.
То есть она зайдет без согласия России?
Реінтеграція. Ну, яким шляхом ми кажемо про кінцеву, не кінцеву мету, проміжну мету, яку хочемо добитися, так? Щоб миротворчі, я інструктор миротворчих операцій. Є засоби в світі, санкції – це один з засобів мирного вирішення конфлікту без величезних жертв. Ось є також конфлікт. В цьому конфлікті найуспішніші конфлікти вирішені були і повернуті території тоді, коли не ставали на лінії зіткнення, от зараз, там, де вони хочуть розташувати контингент, а ставали на лінії, де є причина виникнення всіх негараздів.
Границя, ви
намікаєте на кордоні, так. І це, до речі, найкривавіші контингенти були ті, які перебували на лінії зіткнення сторін, так як пропонує Путін.
От як говорять експерти, да, вот этот законопроект, признавая Росію агресором, Україна зможе добиватися введення миротворчої місії без состава російських воєнослужащих, не тому що вона агресор.
Український парламент давно визнав Російську Федерацію країною-агресором.
Не законом.
постановою Верховної Ради. Но це також законодавчий акт.
От теж спорний вопрос. Давайте ще слушателі послухаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий вечір.
Добрий.
Сергій Краматорськ. Я також не розумію цих мінських домовленостей, за які так чіпляються і президент, і ну, усі. Вибачте, але він не виконується. Він все одно не виконується. Усі розуміють, що Росія не виконує ту частину, тому що вона говорить, що наших військ там немає. Що ми будемо виводити, якщо наших військ там немає? Україна політичну частину не буде виконувати, тому що це є антиукраїнська частина політична. Оцей закон ганебний про особливий порядок самоврядування, він антиукраїнський, розумієте, це... Ну, не буде він виконуватись. Так навіщо тоді ці мінські домовленості, якщо ніхто їх не виконує?
Спасибо большое. Давайте сейчас еще одного слушателя послушаем, потому что время поджимает и дам возможность вам высказаться. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это опять Луганщина. Никто не говорит об обстреле жилых поселений. У нас предел прямой видимости враг, прямой рост, окапывается, укрепляется. Это потенциальный враг. Почему он не ликвидируется? Вот это влияние по поводу того, что мы не будем стрелять первыми, мы априори не можем быть первыми. Даже если сейчас пойдем в атаку, мы не первые. Россия первая в истории. Почему отведена артиллерия? Президент сказал перед камерами, если враг не отведет артиллерию, я дам приказ вернуть свою. Враг активно использует против нас артиллерию. Враг должен уничтожаться. Не то, что стрелять, а вот это вот защита населения, извините, в ответ на что стреляем? В ответ на то, когда полсела снесли?
Хорошо, наша... позиция ваша понятна. Вот такие у нас ястребы слушателям, пожалуйста.
Ми даємо відповідь на загрозу життю і здоров'ю військовослужбовців. А населення в прямій видимості, але вибачте, подивіться на карту, там населені пункти, густо населені пункти. Вона темна пляма, якщо довкола цієї темної плями окремих районів Луганської, Донецької області, це якраз і буде зона антитерористичної операції. Тому це не зовсім вірно. Ви подивіться, наскільки там... насиченість, яка населеними пунктами. Щодо реінтеграції, це останній пункт процесів, які називаються DDR. Це disarmament, це роззброєння, demobilization і reintegration. Це світова практика. Вона говорить про те, що перше має бути роззброєння, потім демобілізація незаконних формувань і реінтеграція потім районів.
А що стосується от Сергія репліки, стосовно того, що Мінськ не виконується, чого к нему прив'язується?
Зараз я перейду до цього. Так от, оці реінтеграція – це остання складова. В світі так прийнято. А складовими, які дозволять забезпечити роззброєння, демобілізацію цих всіх речей, тим більше ми знаємо, звідки джерела ці постачання бойовиків. Це Російська Федерація. І щойно перекриємо миротворчим контингентом, одразу це все, ну, я вважаю, автоматично виконується. Що стосовно Сергія, то виконуються мінські домовленості. Якщо порівняти відкриту війну, там, де наступальні бої, оборонні бої, то порівняти з тим, що декілька обстрілів зараз, то, вибачте, ці мінські домовленості дали нам можливість з розрізнених, неодягнутих батальйонів...
Так уже все, вже пройшло четвертий год війни.
Зробити бригади. Тепер ми ще повинні зважати на світ. І як він дивиться на це? В світі сильно прораховують всі можливі варіанти. Якщо зараз загнати Російську Федерацію в глухий кут, то вона буде брикатися. Вона буде... Не можна заганяти в глухий кут. Треба їй вузеньку щілинку в правильному напрямку дати. Цей правильний напрямок – це забратися в освоясі. І не тільки з Донбасу, а лише й з Криму. І повірте, що звільнити наші території хочуть всі. І наші зараз проводяться навчання Збройних сил. У нас є підготовлені підрозділи. Але ми використовуємо, хочемо використати всі можливості, щоб зберегти життя людей.
І ще один слушатель, будемо закруглятися. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий день, я з Донецької області. Тут генерал сказав о том, що вони заботяться о жизни военнослужащих, а люди являются как бы на линии разграничения. Извините, в любой стране армия стоит для защиты людей, а не для своей защиты.
Ну, ви кажете неправду, оскільки я сказав, що ми турбуємось про життя людей, цивільних людей. Армія давно вже знаходиться на лінії зіткнення і жертвує своїм життям. Ні про яких ми цінуємо життя військовослужбовців, але я казав про густо населені райони. Не ми населяємо, не армія населяє ці райони, а якраз мирне населення населяє. Ми турбуємось про наших українців, які знаходяться на окупованих територіях, про дітей, про дорослих, стариків, які не змогли звідти
виїхати.
Віктор,
такий вопрос к вам, как к военному. Вот этот закон, какие рычаги в военном плане он дает вооруженным силам Украины в случае, допустим, обострения ситуации или в случае того, если Украина решится на военную операцию касательно ОРДЛО? Какие-то новые...
Реально він збільшує повноваження, оскільки де юре зараз керівництвом цих всіх процесів, які відбуваються на Сході, буде займатися об'єднаний оперативний штаб.
Тобто стане все управляємій.
Воно фактично, ми здійснюємо відсіч збройної агресії. А зараз узаконюють підпорядкування об'єднаному оперативному штабу і військово-цивільних адміністрацій. І фактично узаконюють, що все ж таки військові є першими в питаннях відсічі збройної агресії. Це все, що там читається в законі.
Ані Нацгвардія, СБУ, як зараз.
Ні, вона ще й керує, згідно з цим законом, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами. Нацгвардію, СБУ і решта. Можливо, і ці питання і дуже сильно турбують деяких, оскільки вони хочуть залишатися, можливо, якось, знаєте, сам собі пан, і не підпорядковуватись єдиному замислу для звільнення нашої країни.
Спасибо большое. Мы продолжим обсуждение этих законопроектов. Сейчас их еще на данный момент не проголосовала Рада, но, тем не менее, позовем в студию экспертов, не заинтересованных в продвижении, просто рассмотрим его действительно, что же случится, если закон проголосует. У нас в гостях был полковник, а не генерал, как говорили многие наши слушатели. Ну, вот пророчат вам, возможно, повышение по службе.
Что-то чувствуется, точно.
За начальника управления Центрального научно-исследовательского института ВСУ Виктор Шидлюх, включался Егор Соболев, нардеп от фракции «Самопомич». Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
В незаконном заключении на неподконтрольной части Донбасса находится автор радио «Донбасс Реалии», блогер Станислав Васин. Редакция потеряла с ним связь 2 июня 2017 года. Только 16 июля так называемая ДНР признала задержание журналиста. Есть информация, что его обвиняют в шпионаже, хотя он занимался журналистской деятельностью. Благодаря Станиславу слушатели радио «Донбасс Реалии» ежедневно могли узнавать о реалиях жизни Донецка. Радио «Свобода», «Репортеры без границ», Международный комитет защиты журналистов, Союзы журналистов Украины и России, Международная амнистия и другие международные организации призывают освободить Станислава Васина. Журналистика – это не шпионаж.
Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас в обзоре прессы. Что нужно сделать прежде, чем принимать законы о реинтеграции, и как человек может стать заложником собственного дома в Луганске?
Прежде чем подавать законопроекты относительно Донбасса, необходимо туда поехать и потом подходить к делу на основе того, что собственными глазами там увидели и почувствовали. Такое мнение высказал в интервью интернет-изданию «Апостроф» украинский журналист и телеведущий Андрей Куликов. В 2015 году он побывал в Донецке, но больше туда не ездил, потому что влияние на фактическую власть там потеряли люди, приглашавшие его для диалога. По мнению Куликова, нужно понять, почему так много людей были и, наверное, остаются против единства украинского государства в принципе. И не искать объяснения только во вражеской пропаганде или в том, что Донбасс был отдан на откуп так называемому донецкому клану. Нужно общаться с теми людьми, которые были и остаются по обе стороны линии разграничения. Без личного знания, без личных впечатлений не только проблемы Донбасса, но и других регионов Украины не решить, считает журналист. Куликов говорит, что диалог происходит независимо от влияния власти и приводит пример Владимира Володя Ведмедя, который владеет магазином украинской книги в Бахмуте. А рядом с его магазином банкомат Ощадбанка, где каждый день собираются очередь из людей, которые приехали с той стороны получить пенсию, рассказал Куликов. Владимир ходит в свой магазин мимо этой очереди, и однажды ему в голову приходит мысль, что нужно вынести пару стульев, ведь в очереди есть пожилые и слабые люди, которым стоять тяжело. И этим действием было сказано больше, чем бывает сказано за час разговора. Интернет-издание «Остров» размещает текст луганчанки, которая рассказывает, что убежать от войны нынешней неопределенности ей не дал дом. Дом держал в заложниках и не отпускал. Точнее, уехать-то было можно, но вернуться в этом случае было бы уже не к чему, пишет она. Улица частного сектора – среда, соперничающая по своим разрушительным свойствам с морской водой или ураганом. Оставленная почти сразу обретает хозяина. Попробуйте оставить что-то за воротами, так, на часок, и через час вы еще раз убедитесь, что на вашей улице живут, возможно, душевные и хорошие люди, но лопату оставлять в песке все же не стоило. Это воспитание, порода, особенности среды и особенности жизни сейчас, констатирует луганский автор издания «Остров». Газета сегодня пишет, что часть пенсионеров может получить повышенные пенсии в соответствии с принятым Верховной Радой пенсионной реформой лишь в ноябре из-за необходимости проведения перерасчета. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко. Часть пенсионеров может получить повышение в ноябре из-за необходимости проведения перерасчета. В таком случае в ноябре будут доплаты. Для пенсионеров тут ничего нового. Они знакомы с такой практикой, сказал Розенко. 3 ноября Верховная Рада Украины приняла закон, которым внедряется пенсионная реформа. Она предусматривает так называемое осовременивание пенсий. Фактически, это перерасчет всех пенсий по новой формуле с учетом показателя средней за 3 года зарплаты и нового коэффициента.
Немецкие архитекторы Кристофер Старк и Агнешка Внучек собираются сделать из мариупольских промышленных объектов произведение искусства. Эпоха индустриализации пройдет, как прошли барокко и ренессанс. И понимая зависимость города от крупных предприятий, жизненно необходимо уже сейчас искать направление развития заводов и заброшенных промышленных объектов. Так считают немецкие зодчие. И добавляют, к старым зданиям нужно относиться с уважением. Как организовать публичное пространство в постиндустриальных объектов. И готов ли к этому Мариуполь? Ирина Горбасева поинтересовалась у немецких художников.
Международный проект «Киевский диалог» и «Свободное пространство Халабуда» привлекают в Мариуполь европейский опыт работы с промышленными объектами. Жители города, предприниматели и студенты встретились с молодыми архитекторами из Германии, авторами проектов «Башня» в Оберхаузене и «Сцена» в Днепре. Мариуполь привлек их внимание своей схожестью с Оберхаузеном, а Донбасс – схожестью с Рурским регионом, наличием интересных зданий и молодежью, стремящейся к переменам, сказал представитель организации «Китев» архитектор Кристофер Старк.
Мы недавно в Мариуполе, времени было достаточно мало, но тем не менее мы обнаружили, что в Мариуполе очень много красивых зданий, металлургических и гражданского строительства. В городе есть много молодых людей, которые могут и заинтересованы в том, чтобы использовать вышедшие из строя или устаревшие здания.
Молодые архитекторы уверены, что с помощью мариупольцев можно создать общественное пространство, доступное и интересное всем. А способами налаживания коммуникации общества с властями, владельцами зданий или фондами, поисками средств для реализации таких проектов они готовы поделиться, исходя из своего опыта, сказала Агнешка Внучек.
Сегодня мы хотим представить свои наработки, которые были сделаны в Оберхаузене. Мы представим свои идеи по использованию старых зданий, как работать с недвижимостью. И главное в этом то, что инициатива по реконструкции должна исходить не от властей, а от общественных организаций.
В Украине уже работает такой объект. Называется он «Сцена» и находится в Днепре. Это оригинальная площадка со сценой и экраном для кинопоказов, построенная жителями города и международной командой архитекторов в заброшенной части парка Шевченко на месте старого амфитеатра. Как говорит сотрудник общественной организации «Культура медиальная» Екатерина Русецкая, совместная работа по созданию некоммерческого публичного места в городском парке помогла не только сплотить людей и разумно расходовать деньги, которые люди собрали сами, но и бережно относиться к созданию. созданному. Теперь сцена не пустует ни дня. Здесь проходят выставки и концерты, проводятся фестивали, праздники и работают тематические секции.
Мы хотели вообще посмотреть, как публичное пространство будет работать, если публичное пространство будет отвечать как раз суспильству, а не кто-то конкретный. Это мы думали, что первые две недели ее сожгут, но никто не сжег. Даже после того, как мы написали пост в Фейсбуке о том, что выдернули цветы, разное бывает, это разошлось в какой-то невероятной силой по интернету, и за несколько часов нам накидали около 8 тысяч гривен, по-моему, на охрану. Ну, потому что каждый уже чувствовал свою причастность к этому проекту.
Город, застрявший в своем железном прошлом, нуждается в переменах, говорит студент Богдан Панченко. Он считает, что для создания публичных пространств годятся не только старые здания. Первый объект, который он хотел бы изменить в городе, это выполненное в постсоветском стиле здание железнодорожного вокзала.
Ну, скорее всего, я выбрал бы железнодорожный вокзал. На вокзале возможно сделать отдельное помещение, сделать под выставку картин. Например, местных художников, современных художников. У нас есть картинные галереи, но люди, которые будут приезжать в наш город, они смогут увидеть культурную составляющую сразу с порога. Но, скорее всего, я могу помочь как идеями, так и физически, своей силой, как минимум. Важно дать людям возможность понять, что мы своими силами можем изменить место, где мы живем.
Тем временем в городе успешно работают публичное пространство Халабуда, башня Нильсена и платформа Тю. А год назад в Мариуполе усилиями молодежи уже были приведены в порядок развалины старого детского сада. С расчетом, что открытая площадка станет местом проведения культурных мероприятий. Но широкого использования по назначению пространство так и не получило. Хотя продолжение начатого уже есть. Территорию, прилегающую к развалинам, живущие по соседству мариупольцы начали приводить в порядок. Теперь здесь построена детская площадка и разбит мини-парк, который жители по праву считают своей собственностью. И никому из горожан туда вход не запрещен. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Прифронтовое село Новогригорьевка в Донецкой области из-за боевых действий осталось без нормального транспортного сообщения. Через блокпосты не рискуют пробираться даже машины скорой помощи, а дети дошкольного автобуса добираются окольными путями. О буднях Новогригорьевки рассказывают журналисты проекта «Настоящее время».
Пешком через село, за огородами, через речку и лес, а потом еще на автобусе. Так дети из прифронтового села Новогригорьевка добираются до школы.
Ну, каждый день пытаюсь ходить.
У меня водит папа и настоящая мама.
Еще 3 года назад прямо в центр Новогригорьевки по асфальтированной дороге приходили автобусы. Но с началом боевых действий ее сильно разбили. В Новогригорьевку теперь не приезжает даже скорая помощь. Машины могут не пропустить на блокпостах. Если что случается, то жителям села приходится самим помогать друг другу.
Да, я принимала дочери роды.
Лекарства, продукты и пенсию в село часто приносит почтальон Петр. Говорит, ближайшая асфальтированная дорога находится в 2 километрах от Новогригорьевки. К этой трассе Петр вместе с односельчанами сами протоптали тропу.
Официальной дороги не было. Это уже здесь с военными действиями, мы уже сами выбрали.
Этой же тропинкой и ходят дети в школу. Каждое утро и вечер группу из 8 школьников сопровождают взрослые. Несут для детей пакеты с запасной обуви.
Страшно пускать. Куда их маленьких? Ну ладно, Вовчик старше. А Мишуню самого отпускать, переобувать надо. Бывает так, что детвора даже через мостик не могут перейти из-за того, что воды много. Тогда дома остаются. Сидят дома.
Вот для чего же нам мостик надо, чтобы хотя бы машину можно было переезжать?
Минимум раз в неделю Валентина переезжает реку на собственной машине. Женщина выращивает овощи и продает их на базаре. Огород и собственное хозяйство – это единственный заработок для жителей Новогригорьевки.
Без хозяйства тут нереально выжить. А за что жить? Вынуждение возить. Возим, пока дорога есть. А сейчас как раскисно.
Когда пойдут дожди, вода в реке поднимется, и проехать по машине уже не получится. Уйдет под воду и пешеходный мостик. Непогода полностью заблокирует село.
Ну, в случае, когда сильная метель, и, допустим, или очень холодно, мы тогда в школу не ходим. Ну, просто нет возможности добраться в школу.
С просьбой построить мост волонтеры обратились в администрацию Донецкой области. По предварительным подсчетам проектировщиков, его строительство обойдется в 6 миллионов гривен. Это почти 230 тысяч долларов.
На сегодняшний день река уже начинает подниматься.
и люди в ближайшее время просто не смогут здесь физически переправляться. И поэтому самый такой кратчайший путь, который нашей организации было принято, это обратиться в штаб АТО, чтобы они здесь поставили понтонный мост.
Временный понтонный мост обойдется в разы дешевле, говорят волонтеры. А чтобы установить его, нужно только разрешение военных.
И переместимся на неподконтрольную территорию. Группировка ДНР заявила о задержании подозреваемых в покушении на так называемого министра доходов и сборов Александра Тимофеева. В МГБ ДНР утверждают, что задержанные сотрудники Главного управления разведки Украины. Впрочем, во всех прочих случаях подрывов на оккупированной территории контролируемые Россией сепаратисты обвиняют в этом украинских диверсантов. До сих пор не ясно, было ли покушение на Тимофеева настоящим. Андрей Дегтяренко собрал всю информацию по последнему покушению, а также попробовал ответить на вопрос, кто такой Александр Тимофеев.
Утро субботы, 23 сентября, оккупированный Донецк. Взрыв почти в центре города. Цель покушения – кортеж одного из самых влиятельных людей в группировке ДНР, так называемого министра доходов и сборов Александра Тимофеева, позывной «Ташкент». Пострадало несколько человек, но сам псевдоминистр цел и невредим.
Хочу сказать, не дождетесь.
Медиа-сепаратистов традиционно обвиняют в случившемся украинскую ДРГ. Официальный Киев такие обвинения отвергает. «Ташкент» Тимофеев всегда считался серым кардиналом группировки ДНР и многим успел перейти дорогу. Почти за каждым отжатым бизнесом или вскрытым магазином в Донецке стояли люди Ташкента Тимофеева.
Воды нет, говорит командир. Возле нас целая метра. Ну, дали задание одному бойцу, он пошел, открыл дверь.
Дурная слава Ташкента даже сторонников русского мира заставляет усомниться в версии об украинской ДРГ. Просепаратистский блогер Константин Долгов заявил, взрыв – инсценировка.
В хозяйственных структурах накануне ревизии, как правило, случается пожар. Это позволяет скрыть недостачу.
Так или иначе, взрыв в Донецке открыл новый политический сезон в группировке ДНР. В 2017 году внутри группировки ДНР сложный политический пасьянс. Власть делят еще до недавнего времени дружный тандем Захарченко и его кошелек «Ташкент Тимофеев». В стороне от них так называемый спикер парламента ДНР Пушилин. И есть так называемая внутренняя оппозиция ДНР. Например, вечный критик Захарченко, главарь батальона «Восток» Ходаковский. Активно светится в сепаратистских медиа российский писатель Захар Прилепин. А еще есть так называемые политэмигранты, джокеры, которые даже пытаются прощупать почву сближения с Украиной. Любой политически активный сепаратист может представлять угрозу номинальному лидеру группировки ДНР Захарченко.
Я все-таки, если вы помните, коренной москвич. А я считаю, что Донецкой Народной Республикой, Донбассом, должен руководить человек, который является кровью от крови, плотью от плоти Донбасса. Настоящий дончанин. Вот такой дончанин. Среди нас есть.
Но смириться и уйти в политическое небытие готовы далеко не все донбасские сепаратисты. Год назад такое же неудачное покушение было совершено в Луганске на кортеж лидера группировки ЛНР Плотницкого. Боевик выжил и использовал покушение как повод для расправы над конкурентами, посадил их за решетку. Вскоре в камере нашли повешенным бывшего так называемого премьер-министра группировки ЛНР Геннадия Цепкалова. Громкое начало политсезона на оккупированном Донбассе, по мнению аналитиков, обещает не менее кровавое продолжение. Вопрос, чья карта будет бита следующей? Андрей Дегтяренко, Евгений Головин, Борис Троценко, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Донбасс Реалии, передаю слово Антону Шульгену, расскажет вам о свежих новостях.
Верховная Рада внесла в повестку дня на сегодня президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. Рассмотрение этого, а также других законопроектов на эту тему парламент все еще не начал. Часть депутатов блокирует трибуну. Украинская сторона была проинформирована о деталях запланированной встречи в Белграде спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова. Об этом в комментарии Радио Свобода заявил директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев. По его словам, эта встреча является дополнительной площадкой для переговоров, которая дополняет минские и нормандские форматы. Это будет вторая встреча Волкера и Суркова, которые представляют точку зрения российского президента Путина о конфликте на востоке Украины. Конституционный суд Испании отменил заседание каталонского парламента, запланированное на 9 октября. На этом заседании депутаты хотели объявить о независимости Каталонии. Суд постановил, что декларация независимости нарушит Конституцию и сделает ничтожными полномочия депутатов. Конституционный суд также предупредил, что любые попытки провести сессию будут считаться незаконными. 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости от Испании. Его проведение также было запрещено Конституционным судом. В России на протяжении сегодняшнего дня силовики сначала неожиданно выпустили, а потом снова задержали главу штаба политика Алексея Навального Леонида Волкова. Причины задержания, по словам директора Фонда борьбы с коррупцией Романа Рубанова, пока неизвестны. 2 октября Волков, как и сам Навальный, был арестован на 20 суток за призывы к участию в несогласованных акциях, после чего объявил голодовку. У российского политолога Станислава Белковского, который неоднократно был гостем эфира в «Донбасс Реалии», прошел обыск по делу ЮКОСа. Следователи в сопровождении бойцов полицейского спецназа пришли в его квартиру в Москве в четверг утром. Координатор правозащитного отделения «Открытой России» Полина Немировская рассказала, что у Белковского изъяли все телефоны и компьютер. В четверг также прошли обыски у сотрудников «Открытой России». В Следственном комитете заявили, что подозревают созданное Михаилом Ходорковским движение в получении финансирования от нежелательных организаций. Синоптики прогнозируют, что завтра на Донбассе будет преимущественно облачно, временами небольшие осадки. Ночью ожидают от 10 до 14 градусов тепла, днем 16-20.
Друзья, спасибо вам, что были с нами. Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Антон Шульга, Владимир Довченко за звукорежиссерским пультом. Наш проект ищите в интернете и в социальных сетях. Удачи вам и встретимся завтра в это же время.
Вы слушали «Донбасс Реалии».